Будь в курсе на радио «Спутник».
Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем говорить о юридической помощи. Мне кажется, слушатели знают, что это одна из моих любимых тем, которые я, как правило, люблю освещать, просто потому что мы помним, да, все это замечательное выражение о том, что незнание прав не освобождает от ответственности. Это первое. А во-вторых, проблема с тем, что мы их не знаем, ну, это наша проблема. И, конечно же, все мы юристами быть не можем, но, тем не менее, какая-то определенная, ну, как какое-то знание о тех вещах, которые нам в жизни пригодятся, как защитить себя, свое имущество, как отстоять право своего ребенка и тому подобное, это сам, ну, что-то в этом духе, да, это, конечно, должно присутствовать в нашей жизни. Сегодня у нас в гостях Акджиол Калбеков, председатель службы юридической помощи при Министерстве юстиции нашей республики. Акджиол, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошо, что вы к нам пришли. Мы хотим, конечно, вспомнить в первую очередь о бесплатной юридической, компании по бесплатной юридической помощи. Мы стараемся обычно говорить каждый раз об этой компании в нашем эфире, потому что ваша задача просвещения в плане вот этих вещей, а наша задача просветить граждан, что такая компания будет или была, и будьте внимательны, что в следующий раз она обязательно будет, потому что это систематически происходит со стороны Министерства юстиции. Давайте вот начнем, наверное, с этого и дальше продолжим беседу уже в русле, да, помощи юридической.
Спасибо большое. Во-первых, хочу поблагодарить, безусловно, вы абсолютно правы. Мы должны говорить о правах людей. Ну и, конечно, не забывать об обязанностях. И большая благодарность вашей телерадиостудии за возможность у вас выступить и, безусловно, проинформировать наших граждан о наличии в нашей стране такой системы, как гарантированная государством юридическая помощь. Ну, простоязычие – это бесплатная юридическая помощь. Это, конечно, система, она существует еще с советских времен, к сожалению, до того периода, как государство непосредственно уже обратило внимание на этот институт, она существовала, ну, так скажем, формально. Да, вот я об этом уже говорил, что не было госполитики в этом роли, не было институциональных механизмов. Ну, и, к сожалению, вот это клеймо, которое осталось с тех времен, клеймо так называемых карманок, адвокатов, если бесплатно, это некачественно. К сожалению, она и по сей день присутствует у людей. Ну, я хочу сказать, что вот как с момента вот развития этого института есть определенные сдвиги в этом направлении. Надо это признать. Конечно, я далек от того, что система идеальная, как мы хотели бы ее видеть, но мы небольшими шагами к этому идем. А сама система, она предпосылками ее создания, безусловно, является Конституция нашей страны. Статья 61 гарантирует каждому квалифицированную юридическую право на квалифицированную юридическую помощь, и установлен законным случаем эта помощь оказывается за счет государства. Вот как раз-таки вот эта оговорка, она дала нам предпосылка к тому, чтобы был принят, разработан и принят закон о гарантированной государством юридической помощи. Это помощь, оказываемая гражданам в виде правовой консультации и квалифицированной юридической помощи. Но если говорить простым языком, правовая консультация, ну, это понятно, оказание консультационной помощи, возможности решения вопросов, не доходя до суда, это правовое информирование населения и так далее, о их правах, о новшествах в законодательстве. И вот второй вид юридической помощи, это квалифицированно, это так называемая услуга, бесплатная услуга адвоката. Ну, здесь очень важно отметить, что услуга для граждан, которые к нам обратились, она бесплатна, а услуги адвоката...
Для государства бесплатно.
Да, так, за услуги адвоката оплачивать, безусловно, с бюджета нашей страны.
То есть, еще раз надо отметить гражданам, что сегодня не существует таких штатных адвокатов, которые там на службе у Минюста стоят или еще где-то.
Да, я вас подправлю, это не штатные адвокаты, это обычные адвокаты, с которыми государство заключает договор.
Да.
То есть, мы на рамках договора, они берут на себя обязательство оказать помощь таким категориям граждан, которые предусмотрены этим законодательством. Ну, если говорить об первой, так называемой первичной юридической помощи, это консультационная правовая помощь, здесь, согласно закону, эту помощь должны оказывать все государственные органы, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции. Наша служба является своего рода координатором этой деятельности, да, и, как вы знаете, вот в мае месяце было принято постановление Кабинета министров, где нам, нашей службе, предоставлена такая функция, как обеспечение вот этой координации и надзора на... Не надзора, это в кавычках сказано, так называемый контроля над оказанием этой помощи. Я постараюсь вот так кратко объяснить, что это такое. Конечно, возникнет вопрос, ну так и так же они же это оказывают. Ну, к сожалению, на практике вы знаете, если человек куда-нибудь обращается, тот или иной госорган, у нас, как всегда, требуют, чтобы он письменно обратился,
ну,
потом
да.
через 14 дней.
Бюрократия,
да. Вот эти бюрократические заволочки существуют, чтобы вот эти вещи исключить. Мы вот внедрили вот такой вид юридической помощи. То есть теперь любой человек, придя в любой госорган, любому сотруднику, он обязан оказать ему консультационную, так называемую первичную помощь. Но если человек захочет получить официальный ответ от этого госоргана, то тогда включается процедура вот письменного обращения и так далее. То есть мы, проанализировав вот за небольшой период времени, поняли, что 50-60% правовых вопросов как раз-таки решается на стадии качественной и эффективной консультационной помощи. Мы понимаем, что проблема, она, которая возникает у человека, она вот, когда она не решается, она превращается в ком, и в итоге иногда получается, что даже проблему мы не можем даже решить законодательными методами. Да? То есть человек сам уже, его своевременно не направили на правильный путь, и он совершил очень много неправильных действий, и в итоге мы даже в рамках закона не можем уже решить эту проблему. То есть мы понимаем, что мы должны предотвращать. То есть на начальном этапе этого выявления этой проблемы правильно направить человека и по возможности уже решить эту проблему. То есть эта система, конечно, она, вот, как я уже говорил, проконтролировать это будет, естественно, физическим способом тяжело, поэтому мы сейчас разработали автоматизированную систему учета вот обращений граждан. То есть теперь эта система будет подключена ко всем государственным органам. Мы уже будем видеть, каждое обращение, оно будет регистрироваться в эту систему. Мы будем видеть, к какому госоргану, по какому вопросу человек обратился и как его вопрос был разрешен. Да? Одновременно...
А кто-то фиксирует это? Вот госоргане,
да, в каждом районе у нас существует координатор.
Вот.
Да, координатор, он этот весь процесс координирует и через систему. И система также предполагает возможность перенаправления граждан. Если, например, человек пришел с одним вопросом, и этот вопрос некомпетентен решить этот орган, он сразу через эту систему перенаправляет. И это все мы сопровождаем и смотрим. То есть в итоге система нам выдает, к примеру, в каком районе или даже в каком АИЛе, по каким вопросам больше всего люди обращают.
Угу.
Какая проблема правовая в этом регионе существует. У нас создан соответствующее мониторинговое управление, оно анализирует и мониторит причины возникновения этих проблем и, конечно, принимает рекомендационные вещи, как разрешить эти вопросы. То есть таким образом мы стараемся на первоначальном этапе разрешать эту проблему.
Я так понимаю, что эти координаторы должны быть как в каждом государственном органе, что
нет,
ли?
Нет, он в районе...
Один. То есть в Акимиате, условно, мы его...
Координатор нашей службы.
Ага.
Координатор нашей службы, и он через эту систему просто координирует этот процесс.
Ну, это вот на каждый район имеется в виду в стране, да?
Да,
на Ленинский, на Первомайский, Карасуйский,
да, 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 в каждом районе будет так. Плюс, согласно этого постановления, в каждом госоргане будет ответственное лицо, как вы говорите, ответственное лицо, которое будет отвечать в целом за оказание вот этой первичной юридической помощи. Это новшество мы ввели буквально год назад в рамках новой редакции закона гарантированной государством юридической помощи. До этого закон предполагал администрирование только вторичной помощи, только мы предоставляли только адвоката, только в рамках суда производства.
То есть, когда уже на человека...
Да, когда уже
в процесс,
да, уже в суде, мы уже только так, и поэтому мы внесли вот эти поправки, и вот в рамках этих поправок мы теперь работаем комплексно, то есть правовое просвещение, это правовая консультация, и уже потом идет услуги адвоката в рамках судопроизводства. То есть такой комплексный подход. И вот она дала свои определенные результаты. Я вам хочу отметить, что, к примеру, по итогам вот уже 11 месяцев более 67-70% дел мы разрешили положительно. Это очень хорошая статистика для нас. Плюс очень отрадно отметить, что в рамках вторичной юридической помощи более чем 18 человек были оправданы при помощи наших адвокатов. Ну, юристы меня хорошо понимают. Оправдать человека в суде — это очень сложный такой процесс, и я думаю, это очень хороший результат. Мы интересовались даже историей этой системы. Оказывается, не было таких случаев, чтобы адвокат, назначенный государством, оправдал, то есть помог, чтобы суд его подзащитного оправдал. То есть это уже очень хорошая такая тенденция развития этого института. Вот в рамках первичной юридической помощи мы делаем сейчас очень большой упор на вот эту помощь. Если я вам уже говорил до этого, мы этим не занимались, теперь мы хотим подойти к этому комплекс. Помимо государственных органов, органов местного управления, субъектами этой системы являются также коммерческие, некоммерческие организации, юридические клиники. И вот сейчас новый институт мы вводим, институт парайюристов. Да, это такой новый институт. Это так называемые гражданские активисты на местах, да, которые не имеют юридического образования, но имеют какие-то определенные знания и навыки по каким-то конкретным правовым вопросам. Да, то есть де-факто она существует, де юре, к сожалению, у них правового статуса.
У нас уже много же всяких разных таких вот...
Да, поэтому этот институт, он очень развит в других странах, конечно. Мы, естественно, изучив опыт других стран, взяли самое лучшее, и с учетом нашей ментальности, нашего законодательства, вот внедрили вот такой институт.
А в чем будет смысл заключаться? В том, что это просто люди, которые очень активные, во-первых. Во-вторых, они знают, в какие двери стучать, куда идти
давайте,
и где как
давайте,
пробивать.
Чтобы было понятно нашим радиослушателям, возьмем какой-нибудь АИЛ, далекий АИЛ, где не только адвокаты, там даже юриста нет. И есть человек, к которому люди обращаются, они знают, он у нас все знает, вот у него надо
все
спросить.
Все законы знает, там слушает,
и
читает.
И люди ходят, у него спрашивают. Вот таких людей мы хотим как раз-таки включить в понятие парайюристов. Тем самым мы хотим вообще придать им правовой статус, определить порядок их деятельности. То есть наша служба обучит этих людей, будет обучать на постоянной основе. То есть они своего рода будут мостом между нашей службой, адвокатами, госорганами. То есть человек пришел, они могут направить правильное направление. Вот ты вот сходи туда, там тебе могут решить, вот здесь. То есть это люди, своего рода такие посредники, которые нам будут...
Скоординировать, сориентировать человека, куда ему идти для решения его проблем.
Это очень большая помощь будет нам. Вот почему? Потому что вы же до этого говорили, чтобы поставить каждый ВАИЛ или каждый госорган юриста, к сожалению, таких возможностей.
Огромная армия должна
Поэтому
быть.
Поэтому мы вот таким способом пытаемся решить подобные проблемы. Второе, у нас, вы, наверное, слышали, есть так называемый проект «Автобус солидарности».
Да.
Это уже на постоянной основе, она уже в рамках постановления Кабинета министров закреплена. Это такой проект, который выезжает в отдаленный регион нашей страны, труднодоступный, где, к сожалению, нет у людей возможности решить. Это автобус уникален тем, что мы не просто едем и оказываем там консультации. Мы, если есть возможность, на местах пытаемся решить эту проблему. Этот автобус состоит не только из юристов. Туда входят представители всех ключевых государственных органов. Это и соцфонд, и ГРС, там департамент регистрации населения. То есть те вот такие, где существуют актуальные проблемные вопросы.
Где-то документ не могут получить, где-то что-то оформить не могут.
Где-то это не могут, там представитель кадастра и так далее. То есть, исходя из той же базы, о чем я говорил, мы видим в том или ином регионе какая проблема. Вот как раз мы отбираем вот таких специалистов и выезжаем.
Такая группа формируется.
Да. Плюс эта группа, она обучена, безусловно, проходит обучение по вопросам оказания помощи в рамках вот именно семейного насилия, торговлю людьми. То есть они в процессе оказания этой помощи могут выявить подобные моменты и, естественно, сразу отреагировать на эти вещи. То есть это тоже такой один из видов первичной помощи, которую мы на постоянной основе будем осуществлять. Помимо этого, все, наверное, понимаете, мы век цифровизации живем, технологий. Безусловно, мы сейчас выработали сайт онлайн-консультации. Этот сайт очень уникален тем, что мы вот его сейчас модернизируем, со следующего года он уже полностью в рабочем режиме будет работать. То есть вы можете с мобильного телефона, набрав ключевое любое слово, сразу получить ответ на вас интересующийся вопрос. У нас будет вот эта база данных, она будет, естественно, обновляться. И плюс так называемые чат-боты дадут возможность сразу же, например, сгенерировать тот или иной образец документа. То есть вы уже не ходя к там, консультанту, вы можете даже через телефон ваш попытаться найти ответ на свой вопрос. Плюс еще, если будет необходимость, вам пошагово покажут, куда, как, какие документы вы должны представить. То есть вот такая система будет внедрена. Плюс мы, естественно, будем очень часто работать с мессенджерами. Это WhatsApp, Telegram. То есть через эти системы тоже возможность будет у граждан получить юридическую консультацию. И самое важное тоже, мы в этом году это внедрили, это горячая линия наша, 114. Она абсолютно бесплатна, куда может любой гражданин позвонить, проконсультироваться, если необходимость будет получения помощи адвоката, наши консультанты
уже сконтактируют.
Сконтактируют, и таким образом тоже у человека есть возможность получить помощь.
114.
И, безусловно, очень важно, мы работаем очень тесно с СМИ, вот и вам огромная благодарность. Вот у нас есть передача в УТРК, называется «Акс-адвокат», она выходит еженедельно в прайм-тайм время, она в течение часа идет, и в прямом эфире граждане также могут обратиться, и она, особенность этой программы в том, что мы в ходе оказания вот этой первичной помощи мы отбираем из числа обратившихся граждан двоих-троих, и им уже обеспечиваем
конкретно,
адвокатами,
как бы
и плюс у нас есть договоренность в сопровождении журналистов.
Ведем дело
да,
до конца.
Да, и у нас очень много хороших кейсов, положительных. То есть это тоже такой хороший инструмент для обеспечения помощи наших граждан. То есть вот такой у нас комплексный подход в рамках вот этой первичной юридической помощи.
Акдил, продолжая вот нашу беседу, скажите, пожалуйста, вот какие основные вопросы люди задают, когда они приходят, когда вот к ним доезжает, например, этот автобус, или там, например, приходят где-нибудь, встречи устраиваются, может быть, в каком-то доме культуры или где-то могут такие вот проводиться бесплатные юридические в рамках таких компаний. Да. О чем спрашивают?
Ну, конечно, это вот эти злободневные бытовые вопросы, вопросы документирования, вопрос социального обеспечения.
То есть это пособие, например,
конечно,
да,
назначение? Пособие, пенсии, как, что, где. Это вопросы касательно документирования, там, паспорт, там, свидетельство о рождении, ЗАГС, там, вопросы касательно непосредственно, вот это в основном в регионах, это вопросы земельного права, да, это вот получение участка там и так далее, раздел, то есть все, что связано с землей. Очень много вопросов, конечно, поступает по семейным вопросам, да, по семейному праву. Это очень актуальный такой вопрос.
Раздел имущества при бракоразводном процессе, например.
Да, это вот раздел имущества, там, алименты и так далее. Это очень актуальные такие вопросы. Очень много вопросов также поступает по вопросам прав собственности, недвижимости, наследования. Вот это да. Очень тоже много таких вопросов. Да, это вот я вот в рамках вот именно непосредственно гражданского судопроизводства я говорю. Безусловно, очень много мы оказываем помощь в рамках уголовных дел. Да? В основном, статистика нас показывает, мы в основном оказываем помощь лицам подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений. То есть естественно, потерпевшим, но их малое количество. В основном мы оказываем помощь вот именно.
Люди нуждаются на самом деле вот в адвокате? Вот мы
безусловно.
Сейчас, мы же всегда говорим, как вот на Западе, например, есть такое, там, каждый уважающий себя гражданин должен у них, да, иметь в виду, должен иметь своего адвоката, своего стоматолога и своего психолога.
Да. Давайте скажем вот так, да, что наша Конституция, она гарантирует эту помощь, да, и когда у человека нет возможности эту помощь, государство обязано предоставить эту помощь. Безусловно, в рамках уголовных дел это имеет особое значение. Вы понимаете, вот когда человек задержан, вот именно с момента задержания начинается очень много фактов нарушения прав человека. Ну, вы понимаете эту ситуацию, когда человек задержан, он теряется,
потерян,
он не знает, что делать.
Испуган.
И вот, да, и поэтому он, видите, иногда делает очень неправильные, неверные шаги, где-то неправильно подписал, что-то неправильно сказал, которое в итоге потом может против него и сыграть. Да? Поэтому в этом случае вот именно как раз-таки законодательство о бесплатной юридической помощи дает право нашим гражданам, независимо от статуса, от дохода, получить помощь, бесплатную помощь адвоката. А с момента задержания каждый человек, вот в американских фильмах...
Да-да-да, имеешь право хранить молчание.
Да, вы имеете право хранить молчание, это правило Миранды называют. Вот это правило, в принципе, у нас в законодательстве существует.
Угу.
То есть правоохранительные органы, когда задерживают человека, обязаны ознакомить его с правами, объяснить, в чем он, разъяснить, в чем он обвиняется, дать ему возможность сделать результативный звонок. Результативный звонок – это то есть дозвониться он должен. Ну и, конечно, воспользоваться услугами адвоката за счет государства. То есть человек до прибытия адвоката, он, в принципе, может ничего не говорить без адвоката, и законодательство дает ему такое право. К сожалению, наши граждане не проинформированы о том, о таких их правах, что они могут потребовать адвоката, и правоохранительные органы, органы уголовного преследования обязаны обеспечить этого адвоката. Да? И в свою очередь наша служба, безусловно, ведет надзор над качественным предоставлением этой помощи, да, к сожалению, очень...
А можно я вот перебью, да, простите? Вот если, например, у меня нет своего адвоката, которому я готов заплатить 33 тысячи, или там 333, не знаю, но есть, возникла такая, там, как говорится, не зарекайся, но тем не менее, на всякий пожарный случай, понимаю, вот, что ко мне есть вопросы у правоохранительных структур, и я вынуждена воспользоваться государственной помощью, да, вот адвоката. Куда я могу позвонить?
Пожалуйста, 114.
114. Это хотя бы туда я могу позвонить и сказать, мне нужен адвокат.
Да. 114 позвоните, да, мы обеспечим человека адвоката. Ну, я вам еще одно скажу, что правоохранительные органы, они обязаны обеспечить эту помощь, и, безусловно, и они в случае согласия задержанного лица, они, естественно, звонят нашей службе, и мы обеспечиваем адвоката. То есть с момента назначения адвокат выполняет все предусмотренные законодательством меры, принимает меры для защиты вот, интересов своего подзащитного. Конечно, мы должны понимать, что вопрос обеспечения адвокатами услугами, бесплатными услугами адвоката, она оказывается не всем подряд. Да? И закон определяет критерии, кому адвокат предоставляется, а кому нет. Вот для информации для наших радиослушателей хочу сказать, что в рамках уголовных дел при задержании могут получить абсолютно все граждане, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства и беженцы, лица, обвиняемые, подозреваемые в особо тяжком преступлении, это инвалиды первой и второй группы, это наши дети, это одинокие мамы воспитывающих детей, это военнослужащие, это проходящие срочную службу, это престарелые, которые находятся в государственных домах-интернатах. Да? Это вот та категория граждан, которые, у которых мы не проверяем доход. Есть вторая категория граждан, то есть есть в законодательстве предусмотрен критерий, если у человека есть доход, определенный доход не превышает того дохода, который определил законодатель. То есть в нашем случае закон говорит, что если годовой доход человека не превышает 60-кратного размера минимальной заработной платы, то этот человек имеет право на
бесплатного адвоката. А если превышает, он имеет возможность оплатить своего адвоката.
Да, небольшими математическими расчетами. У нас каждый год республиканским законом о республиканском бюджете утверждается минимальный размер заработной платы. К примеру, 23-й год это 2200 с чем-то сумм, я вот точно сейчас не помню. Вот эту сумму умножаем на 60 и делим на 12, да, на 12 месяцев. Получается, если у человека в месяц доход не превышает вот в этом году 11400 сомов, он имеет право на получение услуг бесплатного адвоката. И очень такая интересный такой факт. Мы вот интересовались данными на Статкома. Около, оказывается, 50-60% граждан, у них доход, оказывается, не превышает эту сумму. То есть фактически 50-60% граждан это наши клиенты. Да?
Угу. Вот, это еще в силу того, что многие же не зарегистрированы официально. Заработок не регистрирован.
Здесь, а пенсионеры тем более. Подпадают.
Конечно.
Плюс эта сумма, она дифференцирована, понимаете? Она зависит от размера минимальной заработной платы. Знаете, она ежегодно, вот, например, на 24-й год он уже будет больше. Соответственно, вот этот пороговый, это тоже будет увеличен. Не знаю, может, 12 тысяч будет, 13 тысяч будет. То есть государство вот создает такие условия, чтобы граждане, особенность вот те категории граждан, которые не имеют возможности оплатить услуги адвоката.
Еще как понять, например, у фермера какой заработок, а у предпринимателей, у некоторых, у ИП, например, как они там считают,
не
поймешь.
Мы делаем запросы в налоговый орган.
А вот по отчислению?
Очень важно также отметить, что мы не обременяем наших получателей там предоставить подтверждающие документы, что он там малоимущий или что он доходит. Это функцию берем мы на себя. Эту функцию мы через систему Тюндюк сразу определяем. У человека доход и так далее, статус его мы полностью это. То есть он пишет заявление, все на этом.
В этом дальше сами устанавливаете.
Мы уже сами устанавливаем быстренько это оперативно. И человеку, если ему положено, ему назначаем адвоката. Если нет, естественно, мы ему отказываем предоставление этой помощи. И очень важно отметить, что мы, безусловно, статистика говорит, что с каждым годом лиц, которые нуждаются в помощи адвоката, увеличивается. Но одно дело количество, но другое дело, естественно, качество. Да, мы, конечно, наша цель и наша задача не гнаться не за количеством оказанной помощи, а вот именно за качеством. Лучше оказать 10-м качественную помощь.
Ну, как вы говорите, 16 человек оправдали, да? 16?
Около 18 человек. Вот я сейчас точно, у меня данных нет, но где-то 18 вот так. То есть мы теперь делаем упор на качество. Конечно, вы знаете, вот это, естественно, может, у радиослушателей, естественно, возник вопрос, ну, это госадвокат, мы знаем, как они работают.
Да, да, да. То есть просто было такое исследование, я даже его читала, о том, что люди делали опрос, то есть их мнение о том и вообще их восприятие о том, как с ними работал государственный адвокат, и они говорили о том, что называли, например, что не участвовал там в каких-то процессуальных действиях, при допросах там не находился рядом или там в нужный момент там мог не взять трубку. Ну, какие-то такие вещи, да, вот элементарно, какие-то комментарии такого характера были. Ну, и вывод был в том, что не были заинтересованы в том, чтобы вести мое дело и довести его до выигрыша, да. Вот давайте тогда об этом поговорим. Как нам это переломить и вообще о сути адвоката и в целом о этой культуре адвокатской в нашей стране.
Конечно, возникает вопрос у людей, естественно, стоит ли вообще воспользоваться услугами подобных адвокатов,
если толку нет,
Если толку нет. Ну, надо открыто сказать, что у нас в обществе уже сложилось такое мнение, что бесплатный адвокат – это некачественный, это карманный там, и так далее. Ну, в какой-то мере мы с этим согласимся, да? Почему? Потому что безусловно, было время, когда адвокаты не были заинтересованы участвовать в рамках этой системы. Да, почему? Потому что, когда мы говорим о качестве, естественно, мы должны думать о соразмерности оплаты его труда. Да, если человеку мы нормально не сможем оплатить, о каком качестве и как мы у него будем требовать. Да? Поэтому Когда был принят закон, и вот когда наша служба, как орган, реализующий политику в этом направлении, поставила перед собой такие задачи, одним из задач было как раз-таки увеличение финансирования на оплату труда адвокатов. Да? И вот я вам приведу простой пример. Если в 2018 году бюджет выделялся на оплату только труда адвокатов около 16-17 миллионов сомов, это по республике, то начиная с 2019 года бюджет стал 70 миллионов сомов. Ну, ты считайте.
А сколько, сколько адвокатов вы можете привлекать в год? Не знаю. Или у вас есть это какая-то стабильная цифра? Сколько людей?
Я же говорю, это добровольное порядки. Адвокат, если заинтересован.
То есть это от надобности?
Да, от надобности. Ну, к сожалению, вот у нас есть существует проблема, что в отдаленных регионах у нас вообще такая есть тенденция, что адвокаты в основном идут работать в города так областного значения. Вот в основном они сконцентрированы в Бишкеке, там, в Ашхабаде. Вот, к сожалению, в районах иногда нет. Например, возьмем район Тоустору, там нету ни одного адвоката, к сожалению. Да?
То есть им надо ехать куда-то в центр.
Конечно, это надо не то, что в центр, надо в другой район или в город надо ехать, понимаете? Существует такая проблема. Поэтому, видите, наша задача была заинтересовать адвокатов в вступление в эту систему. Мы подняли в разы эти тарифы. Естественно, резко пошло увеличение желающих адвокатов вступить в эту систему. Конечно, с увеличением этих тарифов, это деньги бюджетные, это деньги налогоплательщикам. За каждую копейку, естественно, мы должны отчитываться. Поэтому параллельно вели работу над улучшением, над внедрением так называемых стандартов качества. То есть это минимальные требования к адвокату, при выполнении которых только он может рассчитывать на получение гонорара. То есть если раньше адвокату производилась оплата лишь только на основании постановления следователя или определения суда о том, что он участвовал в том или ином деле, то сейчас мы это исключили, то есть сейчас адвокат должен предоставить соответствующий отчет. Да? Плюс очень важно, если не будет жалобы со стороны получателя. То есть наличие жалобы...
То есть, а бы кого вы не привлечете?
Да, кого бы не привлекли. И наличие жалобы, она тоже приостанавливает оплату труда адвокатов до разрешения вопроса по существу, да? То есть, тем самым мы, естественно, и
это
параллельно...
Это квалифицирует как бы так, чуть-чуть.
Да, и вот как раз-таки с внедрением вот этих стандартов, увеличением вот этих тарифов, плюс очень важный момент, вопреки вот тому существующему мнению граждан о том, что адвокат это, я хочу сказать, что мы сейчас полностью исключили возможность правоохранительных органов привлекать так называемых своих к себе лояльных адвокатов. Ну, что скрывать, такая ситуация существовала, может, даже где-то сейчас оно есть. Ну, раньше, например, вот следователь или судья, он вызывал себе удобных адвокатов, которые лишний раз...
Не будут задавать ненужные вопросы.
Да, они укажут на какие-то пробелы, на какие-то эти. Конечно, вот сейчас мы это исключаем. Теперь...
Слушайте, адвокат вообще, это должен быть человек рвач такой, понимаете, из своего клиента.
Вы абсолютно верно. Вот здесь очень важно, что...
Это какая-то психология такая должна быть.
Вы абсолютно правы. Какие бы мы механизмы не внедряли бы, да, как бы мы не усиляли, как бы не увеличили бы тарифы, если вы правильно отметили, если адвокат изнутри, он не склонен к тому, чтобы защитить и заинтересован в том, чтобы защитить своего подзащитного, там, я вам скажу, бестолку, да? Поэтому мы в этом направлении тоже работаем, да, мы делаем определенный мониторинг. По итогам мониторинга у нас существует соответствующий рейтинг адвоката. Если адвокат в случае снижения какого-то рейтинга, мы, исходя из тех, оказываем работу, мы его исключаем из нашего реестра. Плюс мы сейчас работаем над обновлением реестра наших адвокатов. Каким способом? Мы хотим привлечь в эту систему молодых, перспективных ребят, в основном ребят, которые в свое время были активно задействованы в рамках юридических клиник,
да-да-да,
которые непосредственно хотят свою профессию связать с дальнейшим с профессией адвоката. То есть мотивация для этих молодых людей — это, в первую очередь, мы их обучаем теоретически, практически, плюс еще готовим к получению экзамена, получению лицензии на адвоката, и в случае успешно сдачи мы их еще и трудоустраиваем, эту систему. А сейчас, я вот до этого не договорил, вот бюджет был увеличен в 19-м на 70 миллионов, вот в этом году, вот с октября, 1 октября, бюджет увеличится еще на 138 миллионов. То есть еще на почти два раза мы бюджет увеличили, да? То есть теперь уже это есть очень заинтересовано, да, мотивация, конечно, стимул вступления в эту систему. Плюс не только молодых, к нам уже изъявили желание вступить. Известный наш адвокат. Да, да, я, конечно, не буду их называть, но если, ну, это открытая информация, если в реестре посмотрите, у нас очень даже именитые адвокаты уже находятся в этой
системе. Кстати, а практикуют вот эти именитые адвокаты, это прям такую, ну, волонтерскую какую-то деятельность, знаете?
Безусловно.
То есть у них наработано имя, и это для них как бы имидж, да?
Мы сейчас полностью процесс назначения адвоката, вообще процесс оказания квалифицированной юридической помощи и взаимодействия с адвокатом мы автоматизировали.
Угу.
То есть, например, сейчас реестр, график дежурства адвоката, назначение, это все автоматизировано. Система сама назначает. Плюс для улучшения качества мы внедрили так называемый специализированный реестр адвокатов. То есть теперь мы назначаем адвоката только из специализированного реестра.
Угу.
То есть если он по какому-то направлению специализирован, только...
Он занимается административными делами,
это тоже
уголовка.
Это своего рода улучшает качество. Плюс, то есть мы сделали прозрачным. Мы даже оплату труда, вот в ближайшее время сейчас некоторые нюансы модернизируем, в ближайшее время и оплата труда будет автоматизирована. То есть у адвоката будет свой логин, свой этот. Единственное, сейчас они отчеты сдают бумажно, говорят, но в предстоящем будущем мы предполагаем, что они это будут в электронном формате. Единственная загвоздка в том, что вот эти процессуальные документы, которые они нам сдают, да, вот, которые находятся в уголовном деле, в гражданском деле, к сожалению, вот эти их электронные варианты, они сейчас не имеют юридическую силу. Вот, насколько я знаю, Генеральная прокуратура сейчас в рамках вот этой единой РИЕРП, да, единой реестра преступлений, работает над тем, чтобы придать юридическую силу вот этим процессуальным документам, электронным процессуальным документам. В случае, если это будет принято, естественно, у адвоката уже мы тоже отойдем от бумажного. Они будут в электронном формате предоставлять, и это весь процесс будет очень удобен для них. Многие адвокаты, например, отказываются вступать в систему, исходя из вот этих бюрократических вещей, там, отчеты приносить, писать, там, бумаги приносить, да. Но мы максимально все упростили, даже хоть в бумажном варианте, но все равно мы предполагаем, что в будущем это будет все в электронном формате. Плюс мотивация адвоката в том, что мы, естественно, делаем так называемый рейтинг адвоката. Он положительный рейтинг, то есть гражданин сейчас, зайдя в нашу систему, может увидеть, у какого адвоката какой рейтинг, по какому этому он специализируется. То есть это своего рода и для него
опять-таки
это реклама.
Имя, да, имя нарабатывается.
Это тем самым он нарабатывает себе имидж, плюс свою клиентскую частную базу увеличивает. То есть это тоже мотивация. Вот наша задача сделать так, чтобы люди все-таки поверили в адвокатов в нашей системе. Это вот, ну, может, это грубый пример будет. Вот, например, граждане, чтобы что-нибудь там зарегистрировать, там куплю-продажу зарегистрировать, идут к госнотариусу, говорят, ну, они надежнее.
Да,
там.
Да. Ага.
Вот, это, конечно, грубый пример. Примерно такое понимание должно быть у людей. Мы если лучше он... пойдем к госадвокату, да, там, да, в кавычках. Вот они надежнее. Вот. Мы к этому стремимся, и дай бог, мы к этому, конечно, придем.
Вот мой такой еще, наверное, последний вопрос будет связан с такой ситуацией. Ведь частный адвокат, он может, это его право, браться за дело или не браться за дело. Например, вот к нему обращается клиент и говорит, у меня вот такая ситуация. И если он понимает, что это заведомо проигрышное дело, он может сказать, извини, пожалуйста, я вижу, что я тебе не помогу, то есть мы не дойдем до победы. А вот с государственным адвокатом это, то есть, так не должно быть. То есть он все равно, он понимает, что ситуация такова, да?
Вот в рамках вот новых стандартов, которые мы сейчас внедряем, адвокат, безусловно, вырабатывает тактику и позицию в рамках того или иного дела, безусловно, по согласованию с своим подзащитным. То есть несмотря на то, что это дело бесперспективное, да, естественно, она не может быть так просто сказать, а вот твое дело там...
Тебя все равно посадят, он же так не может сказать.
Конечно, не может, он, естественно, должен обосновать, почему. Но, несмотря на это, если его клиент настаивает, да, это должно быть письменно, что вот мне адвокат разъяснил, бесперспективно сделал, но я все равно настаиваю на том, чтобы дело... продолжили и меня. Вот такое письменное заявление они нам предоставляют. И продолжают работать. То есть вот такой механизм мы тоже предусмотрели.
Спасибо вам большое, Акджиолу. Все-таки юридическая тема, она бескрайняя, бездонная, да, потому что это все, каждое наше действие, мы даже до конца это не понимаем, но вплоть до того, что мы совершаем элементарные покупки, даже здесь с нами что-то может случиться, и мы тоже должны будем как-то защищать свои права и так далее. Друзья, поэтому, пожалуйста, интересуйтесь этим, это наша с вами жизнь, ну и будет хорошо, конечно, если служба будет развиваться, да?
Да, я тоже хочу нашим радиослушателям проинформировать. Мы всегда готовы помочь. Все, что в наших силах, конечно, мы готовы максимально оказать качественную правовую юридическую помощь. Но самое главное, я хочу сказать, что люди сами должны быть в этом заинтересованы. Вот с момента рождения и даже зачатия начинаются права человека, да, поэтому мы живем в таком государстве правовом, где любые наши действия в рамках нашей жизнедеятельности, она все отрегулирована, поэтому мы должны понимать, знать свои права, но в то же время знать и свои обязанности. А в этом мы готовы вам помочь, и это абсолютно бесплатно.
Спасибо.
Будь в курсе на радио «Спутник».